Архангельский глаз. Радиопроект Михаила Архангельского, Харлампинского храма, города Иркутска.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Мы выходим в эфир в понедельник, день, когда в православной церкви прославляются все небесные силы бесплотные, наши ангелы-хранители. Это радиопроект Михаила Архангельского Харлампиевского храма города Иркутска «Архангельский глаз». И с вами Варвара Преображенская. Сегодня у нас в гостях настоятель Харлампиевского храма протоиерей Евгений Старцев. Здравствуйте, батюшка, благословите.
Здравствуйте, Господь с вами, дорогие радиослушатели.
Не так давно, в начале Великого Поста, вы вернулись из очередной командировки в зону специальной военной операции. И сегодня я хотела бы вас спросить о результатах, итогах этой поездки, если их можно так назвать.
Результаты, итоги, не знаю, правильно ли это вопрос, результаты, итоги, слишком просто это может звучать, но результаты те же, итоги те же самые. Встреча с бойцами, гуманитарная помощь, вот и все результаты.
Перед этой поездкой благотворительный фонд «Спаси и сохрани» Харлампиевский храм по благословению митрополита отправляли ли фуру гуманитарной помощи?
Да, мы отправляли машину с гуманитарной помощью. Ну и, в общем, до этого у нас был ряд отправок таких серьезных грузов, серьезной помощи нашим бойцам. То есть сами по себе эти фуры, они такими являются знаковыми результатами нашей работы, нашего фонда. Но они не единственные. Это не единственное, чем помогает наш приход, ну и епархия в целом бойцам на фронте. Эта помощь, она, в общем, направляется туда постоянно, можно сказать.
А кто принимает участие в ее сборе? Кого мы хотели бы поблагодарить за это?
Ну, это, во-первых, прихожане храма наших, прихожане Иркутской епархии, особенно Крестовоздвиженский храм и настоятель отец Павел Телегин, который все вокруг себя, видимо, собирает единомышленников, которые отзываются на этот призыв, и они регулярно отправляет нам средства, на которые мы приобретаем оборудование, и не только. Это учредители фонда «Спаси и сохрани». Много разных людей, которые, в общем, даже просили бы их не называть. Это школьники, это дети, которые умудряются за счет сэкономленных каких-то карманных средств отправлять сладкие подарки бойцам. Ну и так далее. Это много, это сотни людей, перечислить которых, наверное, вряд ли удастся в рамках нашей передачи.
24 февраля, не так давно, исполнилось 4 года. Прошло 4 года с начала специальной военной операции. Что за эти 4 года изменилось, на ваш взгляд? Что должно измениться еще?
Конечно, мы не ожидали, что специальная военная операция затянется на 4 года.
Да или дольше, чем Великая Отечественная война.
Да, и сколько она продлится, еще неизвестно. Я думаю, никто не мог посчитать этот формат, что ли, этой войны. Но я думаю, понимание того, что с нами происходит и что происходит с нашей страной и с миром вообще, за это время стало более очевидным. И не всегда эта очевидность нас радует, не всегда это нас утешает. Часто это бывает даже наоборот. Но так или иначе, мы понимаем, что этот конфликт был неизбежен. И та Святая Русь, которая еще как-то жива в умах, в сердцах, даже не церковных людей, в общем, и не понимающих даже, о чем идет речь, они, тем не менее, живы этой самой святостью и ею подвигнуты на эту специальную военную операцию. Мир очень сильно изменился за эти годы. Изменились и бойцы, которые там воюют сейчас. И по моим наблюдениям, многие из них стали более духовными, более верующими людьми, глубже понимающими происходящее, именно как духовные люди. Это как простые бойцы, так и серьезные командиры, начальники, генералы. Ну, с теми, кем мне удалось пообщаться за последние командировки. Я думаю, это главное изменение. Конечно, это такое реальное осмысление того, что на самом деле представляет собой современная война. Ее ужас, ее катастрофы. По большому счету, мы только заглянули в эту бездну. Мы еще к ней только приближаемся, наверное. Она еще впереди. Вот к этому и готовиться нужно всем. И нерелигиозному человеку это не вывести просто, я думаю.
Вы ездили с самого начала, а первая гуманитарная помощь фондам отправлялась еще даже до начала специальной военной операции. Наверное, как человек, который ездит туда системно, и в какой-то определенный момент оттуда уезжает, вы ярче других замечаете изменения, которые происходят там с людьми. Вы сказали о духовности. Что вы можете сказать про терпение, про веру и убежденность во что-то или веру в кого-то, про чувства, может быть, дружбы, да про все обыкновенные человеческие чувства, которые на войне деформируются?
Война вообще сильно деформирует человека. Она его, по сути дела, как человека уничтожает и физически, и духовно. И если что-то в нем сохраняется, такое истинное, оно вот в нем прорастает, это его и держит, по большому счету. Все эти качества, которые свойственны нормальному нашему гражданину Российской Федерации, вне зависимости от национальности и вероисповедания его, они, безусловно, и будут в нем жить, как базовая такая основа для выживания, что ли. И дружба, и взаимопомощь, и все это. Но война, она постепенно вымывает в человеке саму ценность жизни и саму ее ощущение этой жизни. То есть смерть близкого уже не воспринимается так остро, как могла бы восприниматься лет 5 или 10 назад. Смерть товарища, хотя она и горькая, и болезненная весьма, она уже часто воспринимается как такая жертва войне, что ли. И при всей ее такой болезненности, тем не менее, притупляется свойство и ощущение. Даже ощущение реальности притупляется, я думаю, деформируется очень сильно. Люди поэтому, оказавшись на войне, они перестают быть теми, какими мы их провожали туда, и возвращаются они совсем другими людьми. И сами они этого до конца не понимают. Только Господь, наверное, видит, кем же становится человек, который проходит через это. Тем более, что он расстается с иллюзиями, тем более он расстается с таким романтическим, может быть, пониманием ее смыслов и цинизм, который, в общем, сопровождает любую войну. Он становится частью сознания и жизни тех, кто на ней, собственно говоря, и проводит большую часть этого времени в течение этих лет. Поэтому ничего хорошего эта война для сердец и умов наших воинов не оставит. Но выкристаллизует в них тех, кто нужен будет нам для продолжения нашей, в общем, спасения нашей Святой Руси. И потому что современные наши, как бы, представления о государственности, о ценностях, о которых стали говорить в последнее время, только потому и стали говорить, что это специальная военная операция, она, в общем, как катализатор возбудила эти размышления, эти идеи в современном человеке, в обществе, которые, по большому счету, в тех ориентирах, которые сформированы были за последние 30 лет, ничего общего с этой Святой Русью-то как раз и не имеют. Но она восстала, эта Русь святая, и она решила, что есть смысл за нее еще и побиться, повоевать. Поэтому эта война как раз с тем окружающим антихристианским нас миром, который, в общем, уже торжествует, можно сказать, по вселенной, во всей вселенной. И Россия, которая осталась последней страной, открыто декларирующая, кто она есть и ради чего она существует, это последний удерживающий оплот от торжества безумного, а может и больше продуманного чаще, такого антихристианского мира. Я вот так это почему-то чувствую и вижу.
Я еще хочу попросить вас сделать прогноз. Не как политолога, не как историка, но как священника. О будущем.
О будущем чего?
Наверное, о будущем всего. 4 года, которые лица СВО коснулись же всего. Что будет дальше происходить с человеком, со страной, возможно? Ну, в той степени, в какой вы можете ответить на этот вопрос. Вы сказали уже сегодня, что мы приближаемся не к катастрофе, но вы выразились, что к чему-то страшному, еще даже более серьезному, чем то, что происходит сейчас. Вы имели в виду физическое столкновение, называемое войной, или духовный какой-то кризис и катастрофу?
Я думаю, что простые русские люди, которые участвуют во всем этом, они даже и близко не представляют о том, что из себя является вот, как наше сегодняшнее общее состояние, так и процессы, связанные с нашим конфликтом с Западом. И те, кто спекулирует на этой войне, как внутри страны, так и вне ее, очень хорошо это понимает и пользуется этим. И поэтому обрести реальное такое представление о том, что же это на самом деле за явление, может только по-настоящему религиозный человек, потому что война это религиозную имеет природу, выливающуюся в конце концов вот такие геополитические, политические коллизии и конфликты. Но это прежде всего религиозный конфликт. Я уже много раз говорил об этом, поэтому вообще многие во всем мире сильные люди, так сказать, сильные на той стороне, они уже, извините, красных коров приготовили для заклания на горе, ожидая Машиаха. Это что, религиозный процесс? Конечно, религиозный. Но именно эти люди двигают процессы, связанные с восстановлением своего мирового господства. Именно мы втянуты в этот конфликт. И именно он продолжается во всех плоскостях нашей жизни, в том числе, ну не знаю, там, в том числе в региональных процессах, происходящих в глубинке нашей страны.
В таком случае, что готовить русскому человеку?
Готовиться встрече со Христом. Готовьтесь к страшному суду. Тем более во время поста самое время об этом подумать. Если мы абстрагируемся от этого, ну, нам же уже сказано, мы предупреждены, значит, особый спрос тех, кому было объявлено, это правда. Поэтому пора уже об этом посерьезнее призадуматься. И все об этом свидетельствует, и как-то более все более откровенно. И все более очевидно становится вся эта безумная картина мира, спрятаться от которой человеку не удастся. И одно, наверное, последняя такая возможность и право русского человека современного – это за Родину умереть, и за свою святую, это за мою святую Русь. А все остальное у него уже, можно сказать, в прошлом или в будущем, имея в виду Царство Небесное.
Тогда вторую часть нашей беседы мы посвятим разговору о том, как готовиться к страшному суду.
Давайте.
На прошлой неделе с понедельника по четверг в храмах читался великий покаянный канон Андрея Крицкого. Я хотела спросить вас, что такое канон вообще? Кто такой святой Андрей Крицкий? Почему его церковным поэтом называют?
Андрей Крицкий – это такой гимнограф. Это поэт, это музыкант, композитор, можно так современным языком, если выражаясь, охарактеризовать. Человек, который написал большое число разных текстов, прекрасных песнопений. Он родился в Дамаске в 660 году. И, будучи человеком верующим, был приобщен как раз вот нашей духовной культуре. Самым главным его трудом, принято считать, это вот великий покаянный канон, состоящий из 250 стихов, и который по своему содержанию оказался самым значительным произведением, написанным в церкви, обращенным к сердцу человеческому, взывающему к его покаянию. И сложившаяся традиция призывает нас к тому, чтобы мы его тщательно прочитали и пропели во время первой седмицы поста, разбивая на четыре части, а потом он читается и полностью один раз. И вот и в это время, когда настраивается сердце человеческое на покаяние, сами по себе слова, стихословия, предложенные в этом покаянном каноне, они мало того, что очень остры по своей откровенности, они еще весьма убедительны, поскольку апеллируют к Священному Писанию и к опыту человечества, живущего в конфликте с Богом. И чтобы этот конфликт пресечь, чтобы его остановить, этот конфликт, избежать последствий, Андрей Крицкий предложил такую удивительную, красивую поэтическую форму, которая, помноженная на сопровождение ирмасах песнопением особенным, очень умиляет сердце человеческое. И православные люди, кто навык свое сердце подвигать к покаянию во время поста, он ждет этого времени. Вообще, на самом деле, его можно читать и в другое время, конечно, никто не запрещает этого. Но в это время, особенно в первую седмицу, это такое умиление, такое серьезное движение сердца навстречу Богу через помощь святого человека.
Правда, что первая седмица, на которой читается канон, самая строгая седмица поста?
Ну, принято считать, почему она строгая, потому что она самая трудная, потому что, входя в пост, человек еще не настроился, может быть, еще только ищет, подбирает как бы свои возможности для того, чтобы и пост провести достойно, и в то же время, ну, сберечь хоть в какой-то мере свои силы для семинедельного этого долгого пути. Самой строгой будет последняя седмица, но это уже не пост, собственно, а страстная седмица. Но в эти дни некоторые люди постятся особенно строго, некоторые не едят несколько дней, не пьют воды даже. Ну, кому позволяет здоровье, у кого есть силы для этого. Но, в конце концов, ограничения в пище – это не самое главное. Хотя и нельзя этим пренебрегать. В общем, это такой серьезный духовный самоанализ, физический серьезный такой подвиг. И мы, кстати говоря, в храме у себя вот сейчас начали размышлять на тему, как же в современных условиях поститься человеку, который имеет, может быть, проблемы со здоровьем. У нас начался курс лекций одного из наших серьезных специалистов, работающих в области медицины. Вот как раз адресованный к нам всем в том смысле, что в той части, где необходимо поговорить о том, как можно поститься и не навредить здоровью своему. Вот, так что приглашаем всех на лекции нашего специалиста.
Можно ли человеку начать поститься, а если он опоздал? Вообще, это ведь популярная проблема. Не все живут, скажем, обращая внимание пристально на церковный календарь. Иногда люди пропускают это. Да, они не правы, безусловно, но мы давайте не будем это обсуждать, а попробуем предложить им путь решения, как им быть, если они уже...
Можем даже и обсудить. Нет в этом греха на самом деле. Если человек не постится, нет в этом греха. Если он по какой-то причине удален от жизни церкви, значит, он недополучает того, что ему адресовано в качестве даров Божьих. Он сам их избегает просто. Он бежит от них по какой-то причине, прячется, ну, оправдывает чем-то. Нет, ну и греха в этом тоже нет. Конфликт заключается в том, когда человек протянутую руку Божию отвергает и, более того, еще считает ее как-то неуместной в своей жизни, что ли, потому что грехом является преступление, когда человек отказывается совершать то законодательство, жить тем законом, который Господь предложил, когда он нарушает заповеди. Но нет в заповедях ни одного слова о посте. Не хотите поститься, не поститесь. Это дело каждого свободное. Но если вы хотите быть со Христом, то тогда вспомните, как постился Он. Тогда вспомните, как Он говорил о том, что враг рода человеческого изгоняется постом и молитвой. Если вы с Ним, тогда вы будете брать в руки оружие, которое предлагает Он. А то, что вы не поститесь, да и не поститесь. Кто вас заставляет? А если вы почему-то опоздали, но решили по какой-то причине начать поститься, ну, конечно, пожалуйста, возобновляйте труды свои или почему-то, в общем, отказавшись в какой-то период от поста, то ли по причине нездоровья, то ли по причине, находясь в каких-то особых обстоятельствах жизни, воины на войне не могут поститься, например, и они не постятся. И что им кто-то в упрёк поставит, это разве? Мы их причащаем, даже не спрашивая о том, что постятся они или нет. Единственная просьба – с полуночи не есть, не пить, не курить и матом не ругаться. Вот единственная просьба. И еще просьба, я в последнее время говорю, совестью своей поговорите ночью, с полуночи до причастия, ну, до исповеди. Вот. Кто их упрекнет в этом? Не надо из поста делать фетиш, ни в коем случае нельзя, потому что это уводит человека от истины и часто закрывает собой саму идею спасения.
Вы сказали уже, что еда в посте не главное. А бывает так, что человек, начиная формально соблюдать пост, допустим, просто находясь в среде в такой, или вступая только в нее, со временем понимает его смыслы и как-то к этому приходит. Так вообще работает или нет?
Работает, только если еще к ограничению там себя в ясти и питье добавить еще и молитву, еще и размышления о Боге, еще и исповедь, еще и участие в таинствах. Это сработает обязательно, потому что общение с Богом не бывает для человека таким бесполезным, бессмысленным. И, как говорил Феофан Затворник, он говорил, даже для неверующего человека прикосновение к святыне не проходит бесследно. То есть человек, даже если он неверующий, но к святыне прикоснулся, зашел в храм помолиться или просто рот разинуть, поглядеть, как тут что, уже бесследно для него не будет этим визит, таким событием. Поэтому очень важно человеку быть думающим. Думайте, думайте, работайте умом своим, анализируйте происходящее с вами, с вашим сердцем, разговаривайте с Богом. Своим языком, разговаривайте с ним где хотите, когда хотите, о чем хотите. Разговаривайте, находитесь с ним в диалоге. И он, безусловно, приведет вас туда, где будет для вас полезно и спасительно. И, безусловно, вы окажетесь там, где вам нужно быть.
Давайте озвучим какое-то руководство минимальное для человека, который хочет что-то сам собой сделать, опыта в этом не имеет, и, возможно, советчика тоже пока еще. Вот вы предложили матом не ругаться. Ну, наверное, это всем простое и понятное упражнение во время поста. Про еду вы тоже уже сказали. А что еще можно отнести к простым вещам? Как человеку душу свою вычищать, если там он понимает, что там точно не все в порядке?
Если он понимает, что не все в порядке, значит, он разговаривает с совестью своей. А успокоить совесть можно только как раз прощением. Поэтому если мы прощаем и просим прощения, тогда наша совесть и освобождается от того груза, который давлеет над ней. Поэтому есть у нас в церкви такие удивительные практики. Например, как прощенное воскресенье, когда мы друг другу прощения просим. И в молитве «Отче наш», да, мы постоянно говорим о том, чтобы Господь простил нас, а мы прощаем других. То есть вот этот постоянный обмен с Богом своей собственной энергией своей души и спрашивая у Бога как раз эту самую энергию для нашей жизни, которая является любовью, благодатью, мы наполняем ее. Но элементарными вещами является это жизнь сердца и совести. А для того, чтобы начать эту совесть и ум свой как-то сводить в одно, нужно приходить в церковь. Нужно там искать спасение. Вне церкви спасения нет, и не ищите, не найдете. Вы даже о спасении и не узнаете ничего вне церкви. Если хотите жить без церкви, пожалуйста, но только не печальтесь потом и не ругайтесь, и никого не обвиняйте, если вы окажетесь вне царских врат на входе в Царствие Небесное.
Завершилась эта неделя торжеством православия. Можно ли назвать это событие праздником? И что церковь в этот день вспоминала?
Конечно, праздник, он так и именуется, праздник, торжество православия. Первую неделю от Великого Поста вспоминается, когда сначала на Седьмом Вселенском Соборе в 787 году была, в общем, подвергнута такой серьезному анализу и анафеме была подвергнута ересь иконоборчества, когда было восстановлено иконопочитание. То есть полнота церковного представления о духовной жизни к этому времени сложилась. И когда иконопочитание, как естественная, неотъемлемая часть духовной жизни современного человека, а в ту пору, как оказалось, это еще и весьма такой серьезной проблемой, которую церковь решала через соборное суждение, утверждение православием иконопочитания как раз сложило ту картину, которую мы имеем с вами сегодня. Мы себе представить не можем сегодня духовную жизнь, религиозную жизнь православного человека без образов, без иконы Христа Спасителя, Божьей Матери, святых. То есть тот мир, в который открывается для нас как окно через икону, мир духовный, он является неотъемлемой частью нашей духовной жизни, жизни церкви, естественно. Это было очень непросто, когда ересь, около 120 лет, ересь иконоборчества давлела на церковь, и этот конфликт, он, в общем, врачевался только благодаря усилиям, вселенским усилиям церкви. И мы сегодня понимаем, что этот праздник предлагает нам завершающую общую картину того, каким должно быть православие, того, каким образом мы себе представляем, как церковь нам предлагает нашу духовную жизнь. Поэтому по-настоящему праздник, действительно праздник.
То есть Седьмой Вселенский Собор положил конец каким-то принципиальным спорам?
Да, положил. Правда, споры еще продолжились некоторое время, больше 100 лет еще. не больше 100, до 843 года еще такая дискуссия продолжалась и так далее. Но эта дискуссия имела еще и такой со стороны иконоборцев репрессивный характер. Многие священники и простые люди пострадали от иконоборцев за свое иконопочитание. Это была серьезная борьба такая, непростая очень.
А сейчас все привыкли к тому, что в каждом храме есть иконы.
В православном храме, да. Есть иконы, и мы видим, и мы в них нуждаемся, и как без них даже представить себе невозможно нашу жизнь, тем более, что практика нашей жизни, она утверждается и через ту помощь, которая идет нам от Спасителя и Божьей Матери, когда мы обращаемся к их образам, и когда целая, ну, такая часть нашего церковного искусства, которая вот воплощена в таком, таком удивительном творчестве, как иконопись. Мы сейчас, кстати, работаем над иконостасом, успенским иконостасом нашего храма. Наши иконописцы, вот вчера мы как раз принимали очередные их труды. Увлекательнейшее дело, глубочайший духовный и сакральный, и богословский, и прочий смысл включает в себя, икона. И мы знаем, что эти иконы, они в истории православия, в истории народов, которые почитают икону, почитают Спасителя, святых, угодников, и через икону приобщаются к ним, восполняют то, что мы утрачиваем в мире, когда видим образы, которую предлагает нам враг рода человеческого, развращающее, растлевающее, уничтожающее в нас духовное божественное начало. Вот, и когда мы смотрим на икону, например, Андрея Рублева, Святая Троица, одной этой иконы достаточно для того, чтобы согласиться с тем, что не то, что Бог есть, а Бог творец мира, еще и любящий всех нас и чающий нашего спасения.
Можно сказать, что иконы, подаренные Богом человеку для того, чтобы человеку, ну, не то чтобы было проще, но чтобы он понимал что-то на том уровне, на каком ему доступно?
Да нет, все гораздо сложнее, серьезнее. Я вот сейчас говорил вам о Святой Троице. Вот вы почитайте, поразмышляйте, стоя в этой иконе, что она в себе включила и что рассказал нам Господь через Андрея Рублева, через его образ, и что он нам постоянно предлагает. Это гораздо более серьезные вещи, чем может человек себе представить в первый момент, когда он смотрит на икону. Все гораздо более глубоко.
Но почему она тогда нужна человеку? Как это объяснить, почему иконоборческая ересь была такой опасной? Почему сегодня в храмах так много икон?
Потому что ересь сама по себе – это искажение учения церкви о Боге вообще. Любая ересь. Это заблуждение человека, связанное с его страстностью, с его такой нелюбовью. И этих ересей было очень много, и каждый из семи Вселенских соборов был посвящен как раз какой-либо ереси, а то и не одной. Поэтому эти заблуждения, которым свойственно повреждать человека, и которым свойственно человеку, мы видим в течение нашей всей этой многолетней истории, впадать, они, безусловно, уводят человека от истины, поэтому иконоборчество – это как раз последствия такого повреждения ума людьми, которые не желали видеть то, что для них очевидно, казалось было. Их заблуждение касалось именно очень странного представления о том, кому мы поклоняемся. Они говорили тогда, да и многие теперь говорят, еретики всякого рода, что мы поклоняемся доскам, там, что мы поклоняемся идолам. Хотя Господь запрещает нам это они проводят подмену понятий в том смысле, что не видят в главном, в образе, который смотрит на нас из духовного мира, того, что является для нас единственно необходимым. Нам же Господь нужен, а не доски. Нам же Божья Матерь нужна, а не просто ее вольное изображение каких-то художников. Нет. Но от образа к первообразу наше восхождение, да, к первообразу тому, о котором мы размышляем, говорим и в котором нуждаемся, мы приходим через икону. И в этом как раз и парадокс, одновременно открытие и в то же время, ну, такое благодатное для нас воспомоществование. Это как если бы нам завязать глаза, а то и уши заткнуть, и предложить нам поговорить о Боге. По сути, это нам предлагают как раз и те, кто до сих пор не понимает значение икон. Ну, что поделаешь. Ереси было много. Наверное, еще будут какие-то. Не без этого живет род человеческий, ожидая второго пришествия Христа.
Про иконы хотела спросить вас о том, как им правильно располагаться дома. Ведь часто люди дома хранят иконы. Иногда это дорогой подарок, иногда это передается по наследству, часто в России икона. Как хранить ее? Есть ли какие-то правила, особенности?
Ну, конечно, желательно разместить икону на самом видном, самом таком открытом, самом лучшем месте. В последнее время часто это место занимает телевизор. Вот где телевизор стоит, поставьте сюда икону, а телевизор уберите куда-нибудь в чулан. Или поставьте икону там, где бы вы хотели видеть фотографии ваших близких людей. Поскольку икона все-таки несет в себе образ Божий, который почиет на нас с вами. И если вы дорожите этим образом, конечно, вы разместите его там, где ему самое подходящее место. А если вы еще и совершаете правила, утреннее и вечернее, например, то тем более регулярное обращение ко Спасителю и Божьей Матери заставит вас и иконы поставить надлежащее место. То есть икона, она найдет место в доме, если вы будете с ней разговаривать, если вы ей уделите то внимание, которое необходимо. Если же вы с ней вообще не находитесь ни в каком общении, она постепенно уйдет с поля вашего зрения. Ее загородят какие-нибудь книжки, она окажется в каком-нибудь шкафу там.
Сувенирная,
может. Да, и потом она перестанет быть той, которой, в общем-то, она могла бы быть в вашей жизни. А значит, и Спаситель, или Святой, который на ней изображен.
Тоже из нашей жизни уйдет.
Конечно.
Спасибо, батюшка, за нашу беседу. На этом разговор подходит к концу. Мы предлагаем всем желающим поучаствовать в добрых делах, которыми занимается Харлампиевский храм и при храме благотворительный фонд «Спаси и сохрани». Вы можете стать волонтером или сделать пожертвование на сайте spasisohrani38.ru. Мы ждем ваши впечатления, пожелания и, конечно, вопросы. Можете написать нам в социальной сети ВКонтакте сообщества Харлампиевский храм или обратиться по телефону редакции 24 39 39. Послушать все наши выпуски вы можете на официальном сайте Харлампиевского храма harlamp.ru или на сайте газеты «Иркутск-Информ». Это был радиопроект Михаила Архангельского Харлампиевского храма города Иркутска «Архангельский глаз». И с вами были настоятель Харлампиевского храма протоиерей Евгений Старцев и я, Варвара Преображенская. Всего вам доброго.
Храни вас Господь, дорогие братья и сестры. Поздравляю вас с Великим постом. Желаю вам трудов праведных вашему сердцу, вашей душе и радости во Христе Иисусе. Всем вам Божьей помощи.
Архангельский глаз. Радиопроект Михаила Архангельского, Харлампиевского храма, города Иркутска.